на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Наумчик. Які теми гучать сьогодні у нашому ефірі? Знову підвищені ціни на автомобільне паліво. Рост у залежності від марки склав від 450 до 600 рублів за літр. І це при тим, що в усім світі кошти на нафту падають. У офісі Арт-Сядзіби відбувається вручення премії чемпіонам громадянської супольності. Суд не задоволив скаргу Аліни Танкачової на рішення першомайського РУС об висилці її з Білорусі. Гэтые і інші теми у нашому ефірі пазней, а починаємо з судового процесу, який відбувся у Центральному суді Мінську. Тут оголошено присуд по справі об збитті її Михайла Пішевського, який від удару хулігана 8 місяців застається у тяжкому стані. Передає наш кореспондент Олег Груздюлович.
13 студеня суддя Михаил Хома обвестил присуд у справе об сбитии гея Михаила Пешевского, який 8 месяц находится у вегетативном стане после удару, який нанес ему 30-годовый был наставник физкультуры Дмитрий Лукашевич. Судья полечил, что Дмитрий Лукашевич нанес тяжкую травму Михаилу Пешевскому по неосторожности и судил за это на 2 года изневоления. Так само Дмитрий Лукашевич был признан виноватым в злостном хулиганстве подчас тех же подеев 25 травня 2014 года и агулом осуждены на 2 года и 8 месяцев изневоления. По воде суду он мусит выплатить потерпелому Михаилу Пешевскому 150 миллионов рублей в якости компенсации моральной шкоды и 63 миллиона рублей сплатить мати потерпелого, якая несе материальные страты, связанные с лечением сына. За день до присуду представник прокуратуры просил осудить Дмитрия Лукашевича на 7 годов изневоления, бо полечил, что той бил Пешевского наумысно и мусил подбачить тяжкие наступствы. Той факт, что суд не погодился с прокурором, сегодня представница прокуратуры комментовать отмовилась. Адвокат осужденного Дмитрия Лукашевича Тамара Стороженко так само отмовилась комментовать присуд. Подчас судовых спречек адвокат просил от суду покарания, не связанного с позбавлением воли. Ти будет Лукашевич обскаживать присуд, высветлить не удалось. Мать потерпелого Михаила Пешевского Валентина сказала, что и ныне будет обскаживать присуд. «Нам нема коли ходить по судах, и сенсу в этом мы не бачим», — сказала она. Сестра Михаила Пешевского Татьяна зауважила, что для их головным было не допустить, как Лукашевич отримал умовное покарание, что выглядело имоверным после первого суду по этой же справе. Сама Татьяна протягивает лечить, что Лукашевич наумышленно ударил ее брата, бо ставился до его ворожа, як до гея.
Думаю, что да, потому что даже милиционер, который давал показания, говорил о том, что Лукашевич, когда его уже посадили в машину милиции, говорил о том, что он сюда пришел, потому что тут была гей-вечеринка, и посчитал, что Миша гей, и друзья его геи, и за это он ударил Мишу.
Как вы лечите вот этот Лукашевич? И он раскаялся, и он шило это...
Нет, не раскаялся, и он не понимает, что он натворил. Ни он, ни его родственники не понимают. Для этого надо быть там, в больнице. Для этого быть надо на нашем месте, чтобы это понять. Это очень сложно.
А в каком стане зараз Михаил находится?
Тяжелое, тяжелое состояние, даже нестабильное.
Были известки в интернете, что не будет ему лепшка?
Ну, немножко появилось какое-то сознание. Врач говорит о том, что у него есть сознание. Что он понимает, что вокруг делает. Это все равно вегетативное состояние.
Не размовляя.
Не говорит, не шевелит сам, не ест сам, только дышит. Эмоции мы видим. Он и плачет, он нас узнает, вот он показывает это. И мимика боли на лице.
Как вы думаете, вот эта история станет неким уроком для белорусского громадства?
Наверное, да. Люди почитали, люди переживали. Хотя такие, как Лукашевич, навряд ли, наверное, это все читают и об этом задумывались. Они больше времени на улице проводят.
Але вот то, что суд гэтак и не признал, что напад был менавіта на гея, про что это свечит? Какая гомофобия, это значит державная политика?
У нас геев нет.
Официально?
Да.
Это был репортаж Олега Груздюловича. Ці справедливе таке покарання, яке виніс Центральний суд Мінську? Гэтае питання мінським мінакам задавала Галіна Абакунчык.
Конечно, нет. Каждый человек имеет право на жизнь, имеет право на защиту, на презумпцию невиновности. И каждый человек, независимо от сексуальных предпочтений и ориентации, должен иметь одинаковые права.
Ну, конечно, жалко парня, что он в коме как бы лежит. Но тот получил 2,8. Я не могу сказать, что это правильно он получил, или это мало, или много. Может, тому надо было отступить и уйти. А тот, то, что полез драться, он, естественно, что, как говорится, кулаки чесались. Он мог бы и словами сказать. Можно было это как-то, как говорится, словами все разрешить, конфликт и все. Ну, а то, что они уже сделали, уже ничего не вернешь.
Ей тоже человек. Лучше пускай обойдет, за что его избивать? Он что, мешал кому? Поэтому хай сидит.
В этой ситуации может быть каждый. Судить этот прав, этого жалко парня, жалко, я не спорю. Кто бы он ни был, этот человек. А того судить я того не знаю. Может быть, он будет всю жизнь потом каяться и раскаиваться. И тут, может быть, дело даже не столько, сколько ему дали. А ведь у него грех остался на всю жизнь.
2 года тюрьмы, 2,8. Мабуть, несправедливо. Потому что, получается, у него хулиганство все-таки, да? Но потеря того, что в коме, он может и закончить свою жизнь, наверное, поэтому несправедливо.
Нет, конечно. Потому что он тоже человек, гей, не гей, какая разница? И это совершенно мягкое наказание.
Нет, несправедливо. Ну, это его личное дело. Одному то нравится, другому другое нравится. Ну, каждый взрослый, люди, каждый сам решает. Должен быть человека выбор, я так считаю. А 2,8 это мало, за такие дела надо больше давать.
Гэта было апытанне на вуліцах Менску. Мы працягнем пасля абвесткі адной з нашых перадачаў.
Якія найбольш буйныя праекты заходняй дапамогі рэалізоўвае беларуская дзяржава? І хто атрымлівае найбольш карысці ад гэтай дапамогі? Чаму гэтая сфера застаецца максімальна закрытай? І як працуе механізм стварэння праўладных недзяржаўных арганізацый? Пра гэта ў наступным раздзеле даследавання пра заходнюю дапамогу для Беларусі.
Перадачу «Ганна Соус» слухайце приблизно раз паўгадзіны. Вы на хвалях «Радыё Свабода» праз студыю Сергія Навумчыка працягваем праграму. У сакавіку адбудуцца выбары ректора Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Пакуль інтрыга вакол пытання, хто ўзначаліць беларускую вайну на выгнанні, застаецца. Свабода плануе інтэрв'ю з усімі кандыдатамі. Чытачы нашага сайту свабода.орг таксама могуць задаць свае пытанні, якія мы пастараемся данесці да прэтэндэнтаў на рэктарскую пасаду. Нагадаю, што шорт-ліст складаецца з 7 імёнаў. Сярод кандыдатаў 3 беларусы – Александр Мілінкевіч, Алесь Краўцевіч і Таццяна Шыцова, 3 амерыканцы, цяперашнія правост ЭГУ Дэвід Полік і прарэктар па развіцці камунікацыі Дэріус Удрыс, а таксама Эдвард Рослав, 7 літовец Сарунас Лыёкіс. Сёння мы прапануем гутарку з Александрам Мілінкевічам. Пакідайце свае пытанні яму, таксама іншаму кандыдату у каментарах да інтэрв'ю з ім на сайце свабода.орг. Мяркуецца, што канчатковая рэкамендацыя па кандыдатуры новага рэктара агульнаму сходу заснавальнікаў, гэта орган, які адказны за прыняцце канчатковага рашэння, будуць зробленыя да 1 сакавіка 2015 году. Такім чынам, гутарка нашага корэспандэнта Іны Студзінскай з Александрам Мілінкевічам.
Спадар Александр, вы не першы раз у ЭГУ. Былі на сумоўі, сустракаліся і з выкладчыкамі, і са студэнтамі. А днямі наведалі студэнцкую канферэнцыю, дзе цягам 2 дзён вяліся вострыя дыскусіі. І літаральна ўсе выступоўцы не хавалі, што ЭГУ перажывае цяпер не лепшыя часы, там крызіс. Да таго ж, вы чалавек звонку, не заангажаваны ў працэс. Ці не страшна балятавацца на пасаду рэктара?
Не страшно абсолютно, но ли тревога есть, потому что я отказный человек. И когда я выехал в политику и стал директором, я разумею, как много прац. Николи не вырастешь некие проблемы, это больше стратегичные, такие миссийные университеты. Когда я не заангажуешь в эту команду, треба ей стараться надеяться, можно выдать как выкладчику. Мне бы сказать, что абсолютный кризис. Есть кризис развития и назначения миссии. Не бывает, что мы зарабили реформу, и у нас уже на 10 лет этого дома. Это живой организм. А что сейчас вместе с
Дарэчы, гарачыя спрэчкі разгарнуліся менавіта вакол мовы.
Калі кажу пра беларускасць універсітэта, я бліжу значна шырэй, чым толькі мова. Мова, канешне, это база ўсяго там, але можа існаваць і расійская мова, выкладанне можа быць і ангельская мова, але дамініраваць, канешне, беларуская павінна быць, бо яна выхоўвае як нішто і дух беларускі, і патрыятызм, і пачуццё вот этой місійнасці адносна Беларусі.
На канферэнцыі гучала нямала папрокаў, што ЭГУ губляе сувязі з Беларусю.
Для мяне універсітэт павінен стаць не толькі адукацыйным установам, але і шырокай пляцоўкай перспективы белорусского супрацовництва и развития белорусской идеи на территории европейского зоны. Замало не было быть столько выдатным университетом, даже когда он будет белорусским национальным университетом. А многое требует тут на вольной территории. Я мало надеюсь, что все ЕГУ эту миссию возьмет на себя и выполнит.
Такую представничую конференцию с запрошением представников администрации ЭГУ, МЗС, амбассадов на минулом тыдне у Вильни зладили студенты. Ці магчыма такое ў Беларусі?
Это свидетельствует про то, что при многих критиках, которые чуются про ЕГУ, все же таки растут вольные студенты, это вольные белорусы, белорусы европейские. А они все выкладчики пришли, из первых второго больше с ней пришла на это. Значит, ну, есть еще не все готовые до открытых дискуссий, а они ведь не важны. Надо просто отстраивать право белорусского громадства, уклевать на дискуссию университета, но это супольный проект. Это не только проект ректора, а проект администрации. Это проект Беларуси.
ЕГУ довольно закрытая установа, и теперь кажут про непрозрыстость процедуры выбора у ректора. Ти зауважили вы это как кандидат на посаду ректора?
Это свидетельствует про проблемы. Мы кажем, много проблем у ЕГУ есть. Але проблемы решаются в дискуссии. У меня не закрытая установа. Я удельничаю конкурсы. Я же, как я уже не знаю правил этого конкурса. Зараз третий там какие-то этап, снова будет правильное сразумение. Я повинен писать экшн-план. Мушу рассказать, как я бачу реформы у ЕГУ, я не посылал. Я ломка в ЕГУе. Я огульно могу разважать, ведомо, какая, на мой погляд, повинна быть миссия. Але я не жалюсь, я кажу, что где-то треба изменяться, потому что и мне болеть ЕГУ, не только потому, что я хочу покировать. Голорова, конечно, когда я стал ректором. Але не болит так само ЕГУ, когда этот проект был бы снижен в вынику кепских кроков, то это был бы удар по всей гражданской субъектности в Беларуси. Но бы сказали, ты Украина демократичная, какие нам так много это помогают, как мы были ближе до Европы. Я думаю, что не дорог, не отрываются. Какие инвестиции не пробуют, вынику нема. Тому этот проект, где треба стоять у себя.
З Алесем Мілінкевічам, які прэтэндуе на пасаду рэктара ЕГУ, гутарыла наш карэспандэнт Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У цэнтральным судзе Менску агалошаны прысуд па справе аб збіцці геі Міхаіла Пішчэўскага, які ад удару хулігана 8 месяцаў застаецца ў цяжкім стане. Абвінавачанаму зноў далі 2 гады 8 месяцаў турмы. Суд не задаволіў скаргу праваабаронцы Алены Танкашовай на рашэнне першамайскага РУС аб высылцы яе з Беларусі. Экс-кандидат у президенты Беларуси Миколай Статкевич перевезен из Могилевской тюрьмы номер 4 у Шкловскую колонию номер 17, якая визначається особливым тиском на политвязню. Знов подвышены цены на автомобильное паливо. Рост у залежности от марки склав от 450 до 600 рублей за литр. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Зноў падвышаныя цэны на аўтамабільнае паліва. Рост у залежнасці ад маркі склаў ад 450 до 600 рублёў за літр. Адметна, што ў іншых краінах бензін і салярка наадварот таннеюць. Скажам, сёння ў параўнанні з учорашнім днём я заўважыў у Празе, што бензін патаннеў у сярэднім на 3 цэнты. Прычына такого таннення – імклівае падзенне коштаў на нафту, якая за апошнія месяцы патаннела ўдвая. Да таго ж, рашэнне адкарэктаваць цэннікі канцэрн «Белнафтахім» прыняў насуперак пастанове Савета міністраў, які ўвёў мараторый да 15 студзеня гэтага году на любое падвышэнне тарыфаў на паслугі манаполіяў і суб'ектаў гаспадарання, якія займаюць дамінуючае становішча на таварным рынку. Тэму даследаваў Ігар Карней.
Ад пачатку кастрычніка мінулага году сярэдні кошт барэля нафты на ўсясветным рынку ўпаў з 90 даляраў да менш як 46, то бок удвая. Такія працэсы адразу ж адбіліся на рынку нафтапрадуктаў ва ўсім свеце. Прыкладам, у Літве яшчэ перад Новым годам бензін патанеў адразу на 1 літ, а пасля пераходу на агульнаеўрапейскую валюту марка самага хадавога 95-га зафіксавалася на адзнацы 1,10 € за літр. Дагэтуль у Балтыйскім рэгіёне сярэдні кошт складаў 1,30 €. У Латвіі, Польшы і Эстоніі цэннікі яшчэ меншыя, але найбольш цешацца аўтааматары ў Расіі. У выніку двухразовай дэвальвацыі рубля паліва значна патаннела ў валютным эквіваленце, але ўлады не пайшлі на тое, каб папраўляць справы за кошт спажыўцоў. Бензін АІ-95 ў Расіі цяпер каштуе ў эквіваленце 51 еўрацэнт за літр, дызель 49 еўрацэнтаў. У параўнанні з беларускімі коштамі 95 у Расіі таннейшы ў сярэднім на 45%, а і 92 і дызель на 50%. Многія жыхары памежных раёнаў цяпер запраўляюцца на расійскіх АЗС, ашчаджаючы палову ад беларускіх коштаў. У той час, як для суседзяў паліва робіцца ўсё больш даступным, Беларусь працягвае існаваць па-за законамі еўрапейскага рынку. Эканамічны аглядальнік Алесь Герасіменка лічыць, што гэта нармальная з'ява для краіны, дзе ўмову дыктуе не рынак, а дзяржаўная манаполія.
Беларускі рынак і ў прыватнасці рынак нафтапрадуктаў мае сваю адметнасць. Па рынку нафтапрадуктаў адметнасць вызначаецца найперш манаполіяй дзяржавы. А там, дзе ёсць манаполія, законы рынка не заўсёды дзейнічаюць. І гэта мы бачым як бы на прыкладзе таго, што бывала нафта танней, у тым ліку нафтапрадукты на сусветным рынку танней, а ў нас яны на нашым рынку даражаюць. Да, яны даражаюць нават з улікам дэвальвацыі. І сітуацыя не ўпершыню мы яе назіраем. Штосьці падобнае было падчас глобальнага фінансава-эканамічнага крызісу 8-9 гадоў, калі нафта таксама абрынулася, але мы яе не назіралі адэкватнага зніжэння.
Пры канцы мінулага году Савет міністраў Беларусі прыняў рашэнне прывязаць паліва да даляра, застрахаваўшы такім чынам галіну ад фінансавых правалаў. Паводле логікі, пасля шматгадавой дэвальвацыі і паступовага выхаду на раўнаважны курс, сярэдні кошт бензіну і саляркі ўрэшце павінен быў перавысіць 14 тысяч рублёў, але пакуль ён зафіксаваўся на ўзроўні каля 12 тысяч. Іншымі словамі, неўзабаве падвышэнне можа зноў паўтарыцца. Паводле суразмоўцы, за кошт унутраных спажыўцоў вытворцы намагаюцца кампенсаваць страты ад знешнеэканамічнай дзейнасці.
Гэта тлумачыцца досыць проста. Калі прадпрыемствы канцэрна «Белмастахім» пачынаюць губляць выручку экспарту ад таго, што падаюць цэны на сусветным рынку, то яны кіруюцца такой логікай, што трэба хаця бы часу, значыць, кампенсаваць гэтага падзення за кошт цэн на ўнутраным рынку. Таму яны проста не даюць ім знізіцца адэкватна дынаміцы глабальнага рынку і наадварот стараюцца іх магчымасці павялічваць, каб фарміраваць неабходны ім выручку. Наши нафтозаводы реализуют не проекты, не закредитованы, им житчево необходима выручка. И они формируют теми методами, которые им доступны. Не можем на внешних рынках формировать пожаданную выручку, и формируют эти методы за кошт внутреннего рынка.
Нестыковка полягая у тым, что улады привязывают нафтопродукты до курсу доляра на тле шарговой девальвации, якая, наоборот, отвязала заробки от долярового ориентиру. Запаветныя паўтысячы, да якіх беларусаў вялі не адзін год, зноў пераўтварыліся ў 300 з невялікім даляраў. Эканамічны аглядальнік Алесь Герасіменка кажа, што нават з улікам гэтай акалічнасці крок на падвышэнне кошту паліва выглядае нелагічным.
Нафта і нафтапрадукты на сусветным рынку ў доларавым вымярэнні ўпалі ўдвая. Нават пры тэмпе дэвальвацыі беларускага рубля цэны па логіцы рынка на заправках павінны былі знізіцца. У тым ліку рублёвыя цэны, а яны не зніжаюцца. Вот вам и просто отказ. Нема рынкового ценоутворения у нас на нафтопродукты на внутреннем рынке Беларуси. Да, прямо можно до чего угодно. Там масса рынок, заработок привязывался до доляра, и каждый раз, когда девальвации обваливали заработки белорусов у доляра в вымерении. Нафта до доляра привязывает нафтопродукты в наших заправках до доляра справедливо, а это справедливо было бы еще привязывать и до цен на нафтопродукты на сусветном рынке, а это не робится. Таким чином, вернее, такая цікавая привязка отрывается.
Ад 13 студзеня кошт бензіну АІ-92 вызначаны на ўзроўні 11 100 рублёў, плюс 500 рублёў да старой цаны. АІ-95 – 11 900, плюс 500 рублёў, дызпаліва – 12 300, плюс 600 рублёў. У паведамленні канцэрну «Белнафтахім» гаворыцца, што рознічныя цэны на паліва праіндэксаваныя ў сувязі з ростам курсу даляра да беларускага рубля, а таксама ў сувязі з ростам кошту расійскай нафты для беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў.
Ігар Карней расказваў пра кошты на паліва, а зараз да сітуацыі на валютным рынку. На Гразінчыне па-ранейшаму няма валюты ў свабодным продажы. Прадаецца толькі тое, што здаюць у абменнікі самі людзі. Перадае Міхал Карневіч.
У обменнику Беларусьбанка у городне доляр купляют за 14550, а продают за 14600 рублев. Евро сягнул сегодня при сдаче 17200 рублев, а при набытии 17300. Людей побач с обменниками практически нема. Подыходят, пытаются и идут далее. Два студента с Туркмении хочут сдать около 100 доляров, але решты у обменнику нема, и они мусят идти далее, каб знайсти інший обменник, где смогут дать решту. От обменника Белзнешэканамбанку отходят две дзяўчыны – Цікавлюся, ці продають там доляри.
Чи долар, говорили, нету долара. Вообще, і доларів нету.
Єйна сябровка каже, що думала, з валютою вже проблем не буде, але насамреч не так, це просто.
І зараз, по ідеї, відмінили вже цю комісію, і все. І тепер він просто встановився на ці 14-550. Ну, по-моєму, така ситуація вже була пару років назад. Ну, аналогічно, ми к этому привыкли. Это вот россиянам сейчас очень непривычно с их курсами.
Молодой человек так само ничего не набыл обменнику и только махая на все это рукой.
Не знаю, думаю, в кризисе. Потому что мы неспроста же поставили 300% ставку, чтобы покупать доллары. Но я знаю, что сняли, но доллар-то все равно по той же цене остался. Просто не знаю. То же самое, что с процентами, что без процентов. Одинаково.
Подобная ситуация с набытцом и продажем валюты и в районных центрах. Ажиотажу нема, але той, кто ожидает набыть валюту, мусит стоять и чекать, покуль нехто прийде и сдасть. Спадар Владимир со слонима каже, что простоял 2 години в черзе, как набыть 30 долларов.
Если кто-то просит сдавать, то чтобы он не стоял в очереди, его сразу пропускают, чтобы он ждал. А и потом сразу первый берет, вот так. Такой чарги большой, то нема.
В Луковиску спадар Валентин рассказывает, что люди небыто стоят, скали обменников, але их, как правило, не шмат. После свято валюта мало цікавиться. Повод для його наступила затиша. Правда, ніхто не ведає, що буде після.
Особливих чергів нема, там стоїть 5-6 чоловік, ну і валюти нема. Хто здасть, той купить, а люди так от особливо там і не чекають, ні особо не бігають. Тому що курс достатково високий, народ якби приспокоївся, напевно, особливо ажіотажу нема.
У Великій Берестовіці, що на межі з Польщею, так само тишиня побач з обмінниками, так само у свободним продажі валюти нема. Господар Віктор каже, що з одного боку повпливали довгі святи, але що більш відчувально, почали менш їздити у Польщу на гандаль.
Особливо після святів, видать, ще люди потратились моцно і може і вугілля купити нема за що. Ну, ситуація ще усугубляється в поміжній зоні в тому плані, що і в Польщу вже невигідно людям становиться їздити особливо. Справа тим, що там диспаліво потоніло. Мої знайомі, некоторі вертаються з Польщі назад, по сутності, тим, що везуть. Не можуть бути.
Передавав наш городинський кореспондент. Ми притягнемо після об'єстки.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Чому влади ховають девальвацію односельництва?». Офіційні особи і державні меди імкнуться не вживати слово «девальвація». Чи слушна така тактика? Чи можна сховати економічний кризис від населення? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», політичний оглядальник інтернет-порталу «Тутбай» Артем Шрайбман і директор по дослідуваннях ліберального клубу Євген Прейгерман. Веде передачу Валер Карбалевич.
Слухайте эту передачу в нашем эфире поздней. Сустреча нормандской четверки в Астане, которая запланована на 15 студеня, под погрозой взрыву. Керівники МЗС Украины, Німеччини, Франции и России вчера выказались за терминовые консультации в Минском формате. Про то, чому не спрацовывают дипломатичные шляхи вирішення конфликту, Катерина Зайковская поговорила с судиректором программ внешней политики и международной безопасности Украинского аналитического центра «Центр Разумкова» Олесем Мельником.
Найперш Алексей Мельник сказаў, што абвінавачванні ў парушэнні рэжыму спынення агня гучаць з абодвух бакоў, але таксама адзначыў, што нават аналізуючы справаздачы назіральнай місіі АБСЄ, чым займаюцца аналітыкі ў цэнтры Разумкова, часам складана дакладна вызначыць, дзе абстрэл, а дзе вымушаная рэакцыя на ўзброенае нападзенне.
Звучат постоянные взаимные обвинения в невыполнении режима перемирия, несоблюдении минских договоренностей. Здесь тяжело установить, кто действительно виноват или кто в первую очередь виноват. Потому что даже не на месте там мониторинговую миссию ОБСЕ, как правило, там нет прямого ответа на этот вопрос. То есть идут доклады о нарушении, об обстрелах, попытки выяснить это у совместной мониторинговой группы, которая там есть, украинско-российская. Невозможно составить объективную картину, кто, в общем-то, стоит за этими нарушениями. Нет ответа на вопрос, кто хто нарушає, та хто вынужден реагувати на це.
Дипломатичні шляхи вирішення конфлікту не працюють, бо на перемовах так і не визначений статус Росії. Чи то я на бок конфлікту, чи посередник поміж Україною і проросійськими бойовиками, каже Олексій Мельник.
На мій взгляд, є ключове протиріччя, яке поки не вдається досягти компромісу. Російська сторона по-прежнему пытається грати роль посередника в цьому конфлікті, переговори. К сожалению, в этом ей подыгрывают как западные партнеры, ну и что самое страшное, что ей подыгрывает и правительство Украины. Я хочу напомнить, что до сих пор на официальном уровне Россия не признана страной агрессором. Это происходит в нарушении украинского законодательства, потому что есть факт агрессии и нет соответствующего реагирования на уровне высшего руководства государства. И это таким образом позволяет России дальше делать вид, что они якобы ни при чем, это ваш внутренний конфликт. Есть намерение все-таки не признавая Россию стороной конфликта, то есть не делая каких-то шагов на официальном уровне о том, чтобы задокументировать соответствующим образом, пытаются усадить Россию за сторону переговоров как сторону конфликта.
У перспективе, лишить украинский политолях, Россия хочет заховать очаг конфликту на усходе Украины. Мэтой может быть ожидание иметь полигон для схованной войны с Заходом.
Скорее всего, Россия заинтересована в том, чтобы сохранить этот очаг напряженности, этот конфликт, который будет служить инструментом давления как на украинскую власть, так и для использования Украины как полигона для скрытой войны с Западом. В каком виде именно этот конфликт будет, тяжело сказать. И боюсь, что четкой цели у Кремля здесь нет. То есть они экспериментируют, они пробуют. Как мы помним, несколько месяцев назад Путин рассказывал о Новороссии, потом идея Новороссии исчезла. То есть там идут постоянно какие-то процессы, в каком виде это выльется. Но однозначно, ну, уже на сегодняшний день видно, что там формируется очередной замороженный конфликт. Вот он имеет общие какие-то черты с другими конфликтами на территории Молдовы, на территории Грузии, но имеет и свои, конечно, существенные особенности. Основная из них – это 400-километровая граница, которую не контролирует Украина.
Про тое, чаму не спрацоўваюць дыпламатычныя шляхі вырашэння канфлікту на ўсходзе Украіны, наш корэспандэнт Кацярына Зайкоўская гаварыла з суддырэктарам праграм знешняй палітыкі і міжнароднай бяспекі Украінскага аналітычнага цэнтру «Цэнтр Разумкова» Алексеем Мельнікам. Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У цэнтральным судзе Менску агалошаны прысуд па справе аб збіцці геі Міхаіла Пішчэўскага, які ад удару хулігана 8 месяцаў застаецца ў цяжкім стане. Абвінавачанаму зноў далі 2 гады 8 месяцаў турмы. Суд не задаволіў скаргу праваабаронцы Алены Танкашовай на рашэнне першамайскага РУС аб высылцы яе з Беларусі. Экс-кандидат у президенты Беларуси Миколай Статкевич перевезен из Могилевской тюрьмы номер 4 у Шкловскую колонию номер 17, якая визначається особливим тиском на політв'язнів. Знову підвищені ціни на автомобільне паливо. Рост у залежності від марки склав від 450 до 600 рублів за літр.